Может быть, напоем какую-нибудь мелодию? Рав Лайтман.
Рав Лайтман должен спеть какую-то мелодию.
Вместе, вместе.
Какую?
Может быть, Кихилат Станавши?
Ну, хорошо. Вы знаете ее, да? Это мелодия моего учителя.
Кихилат Станавши, ой, навши, нима.
Ну хорошо, это действительно. Это действительно, когда мы надеемся, что это произойдет, что Творец спасет нас. Но до того, как мы начнем лекцию, я вижу, что она на тему «Нет никого, кроме Него». Я здесь увидел людей, которые совершенно просто упали на нас вдруг, первый раз, ничего не знают. Так же, как и вчера мы слышали несколько дней, или же первая встреча, первый конгресс. И вообще не понимают, что здесь происходит. Поэтому я хотел бы в любом случае сделать небольшое такое исследование. Хотел бы сделать небольшой такой инструктаж, ответить на вопросы начинающих. В принципе, мы должны отвечать постоянно на те же самые вопросы. Поэтому до того, как мы будем читать про «Нет никого, кроме Него», мы посвятим немножко время именно этому. Наука Каббала. Наука Каббала — это, в общем-то, первичная наука и последняя. И она является основой всех остальных наук, поскольку она говорит об общей силе всей реальности, о Творце, который включает в себя все. Действительно, есть такая вот общая сила, которая включает в себя всю реальность, включая наши миры, высшие миры, и то, что есть в этих самых мирах, ни животный, животный, человеческий уровень, и также и наш мир. Но в высших мирах там это не важно. Всякие ангелы, серафимы, черти, духи, неважно, как они там называются, они все включены в одну единую силу, которая управляет, включает их всех, и они все являются его частями, включающие его, и он включает их всех, то есть они все, у них нет никакой свободы выбора. У них нет никакой мысли, собственных мыслей и желаний, поэтому это одна единая сила управляет ими всеми. Поэтому и называется, что нет никого, кроме Него, а Он называется Творцом. Называется Творцом прежде всего по той причине, что Он творит все и все поддерживает. А вторая причина, почему называется Творец, по отношению к нам. Потому что каким образом мы раскрыли эту вещь? Это мы ведь не то, что какая-то книга на нас упала с небес, или же мне послали СМС, но люди, начиная с Адама Ришона, который был первым каббалистом, раскрывшим Творца, и написал об этом книгу, которая называется «Разиэль Амалах», «Ангел Разиэль», от него и далее начали раскрывать эту самую высшую силу Творца и назвали его Творцом. Почему? Потому что все это согласно методике раскрытия. Приходи и увидь. Когда ты можешь приблизиться, приходи, согласно подавлению по свойствам, когда ты совершаешь всяческие действия для того, чтобы приблизиться к нему, почувствовать его все более и более, так же, как и мы, скажем, ощущаем один другого, можем приблизиться, понять больше человека, услышать, узнать всяческие формы и виды, и тогда называется, что я приближаюсь к нему, я близок к нему, я знаю его. И тогда увидеть, тогда ты узнаешь его, видением называется именно высшее постижение, самое большое и самое глубокое. Таким образом мы называем высшую силу, когда мы можем к нему приблизиться, и мы можем его узнать. И то, что мы узнаем, это то, что мы понимаем и знаем о нем, не более того. То есть наука Каббала является практической наукой, когда она объясняет нам, каким же образом узнать эту общую силу, которая действует во всей реальности, узнать, как она действует, какова его цель, что она хочет от нас всех, как она управляет нами всеми, как мы можем что-либо сделать самостоятельно, или же он все делает самостоятельно, сам по себе, а мы лишь раскрываем то, что мы все управляемся им, или же у нас есть в этом какая-то часть. Мы можем участвовать хотя бы в чем-то, в развитии. В чем именно? И здесь у нас есть наука Каббала, которая раскрывает для нас всю эту реальность Творца во всех его частях, которые наполняют всю ту реальность, которую он создал, кроме нас. Поэтому она раскрывает нам, как же воспользоваться всеми этими частями ради нашей пользы, конечно же. И что мы должны сделать? В чем заключена цель каждой этой части и цель человека? В том, что Творец создал их. Как мы приходим ко всему этому? И здесь наука Каббала объясняет нам, мы приходим к этому с помощью той самой силы Творца, который нам и создает все эти проблемы. Именно с помощью этого Он создал нас в желании получать, и в этом желании получать Он делает всякие такие проблемы, когда нам плохо, и мы постоянно хотим прийти к добру согласно нашему желанию. У нас кроме желания ведь ничего нет. Все наши мысли, желания, все наши намерения, все это только для того, чтобы захотеть чего-то, продвинуться к добру. Все таким образом устроено. И поэтому выходит, что Творец, с помощью того, что Он раскрывает нам каждый раз новые желания, такие пустоты, опустошенность, Он с помощью этого направляет нас, чтобы мы убежали бы от этой опустошенности. То есть Он открывает, раскрывает мне здесь зло, и я убегаю туда к добру. Он раскрывает мне здесь зло, немножко небольшую пустоту, так я убегаю от него в противоположном направлении к добру. И так Он направляет меня в каждую секунду. И мы таким образом задействованы каждую секунду, то, чего мы желаем чего-то. И сразу же инстинктивно мы хотим наполнить то, что возможно. Только иногда у нас это получается, иногда не получается, иногда это мы можем достичь, иногда этого не можем достичь, иногда мы зависим от других. Но, в общем-то, наша природа заключается в том, что мы сразу хотим наполнить то, чего нам не достает. С помощью этого он нас ведет к цели. Какой цели он нас ведет? Каббалисты говорят, цель заключается в том, что мы должны достичь такого же состояния, как и у него. Это нечто непонятное. Да, это действительно непонятно, но Творец таким образом установил цель создать человека, то есть самое сложное существо, а также самое плохое, ужасное, потому что у него самое большое желание получать от всех других созданий, включая тех, кто находится в высших мирах. Человек, он в любом случае является самым плохим из всех, в своем самом большом желании получить, самым большим желанием. С такой величиной желание получать, именно с такой же величиной, как и силы Творца. Когда человек может достичь такого же состояния, как и Творец, и быть в противоположной форме Творцу, и при этом исправить себя и стать таким же, точно таким же, как Творец. Когда его желание, несмотря на то, что он является желанием получить, является противоположным Творцу, и Творец является полностью отдающим, является силой, Творец является силой любви и отдачи, а Творец является силой ненависти и получения. Но человек постепенно в состоянии раскрыть, что он противоположен Творцу, и таким образом исправить себя. Как же мы продвигаемся к этому? Как вообще, для чего нам это нужно? Как, где мы находимся в отношении всего этого? Поэтому наука Каббала объясняет нам, что она является методикой раскрытия Творца, творением здесь, в этом мире. Она говорит нам, что Творец выбирает таких людей, когда Он хотел бы, чтобы они приблизились к Нему, не всех и не сразу. В конце концов, все должны будут приблизиться, и каждый должен будет стать таким же, как и Творец, каждый из нас, из всех тех, кто живет на земном шаре. И как мы, насколько наше население не увеличится, неважно, у каждого будет та же самая цель. И продвижение к этому является поступенчатым. Есть люди, которые начали свое приближение к Творцу тысячи лет назад, а есть такие, которые после них, а есть такие, которые сегодня. Еще будут многие люди в ближайшие годы, но мы находимся уже в последнем этапе, когда все человечество с этого момента и далее начинает возвращаться к раскрытию Творца и к духовному подъему. Таким образом, что мы должны вернуться к миру бесконечности. Мы с вами уже находимся в качестве первого поколения, которое является частью последнего поколения. И мы отсюда и далее являемся первыми в этом. Как же человек приходит к этому пробуждению? Каббалисты объясняют нам, что у нас есть спуск миров сверху вниз, а затем в нашем мире, когда мы тысячи лет переходим из одного круговорота в другой, и затем поднимаемся снова назад, снизу вверх. Спуск всей реальности сверху вниз строит для нас пять миров: Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цара Асия. А в нашем мире мы существуем, скажем, 15 миллиардов лет от этого большого взрыва, когда Высший Свет только с помощью его маленькой искры создал всю Вселенную, как говорят нам ученые, и тогда, скажем, отсюда и далее, земной шар, на земном шаре началось раскрытие Творца, начиная с Адама Ришона, что произошло 5772 года назад, когда он жил. Он называется первым, потому что он первым раскрыл Творца и достиг уровня Адама, то есть подобного Творцу. Поэтому он называется Адам, Доме, подобен. И поэтому не случайно его родители назвали Адамом. У нас осталась книга от него, которая называется «Ангел Разиэль», Разиэль Амалах. А затем у нас есть книга «Сефер Ицера», написанная Авраамом. Это уже 20 поколений после Адама и так далее. Еще множество каббалистов, пока мы не достигаем нашего времени. Как же мы тоже сами приходим к тому, что мы хотим раскрыть Творца. Так нам говорят, что мы получаем точку в сердце. Баал Сулам говорит нам в предисловии к Тес. Может быть, вы найдете этот текст.
В предисловии к Талмуду 10 Сверот, второй пункт, пишет Баал Сулам: если мы постараемся ответить лишь на один очень известный вопрос, который задается всеми: в чем смысл нашей жизни? То есть эти немногие годы нашей жизни, которые стоят нам так многого, и те страдания и боль, которые мы испытываем, кому они нужны? Кто, кто ими наслаждается, а точнее, кого я наслаждаю. И уже опустились руки у исследователей во всех поколениях, чтобы ответить на этот вопрос. И даже в нашем поколении не будет единого ответа на этот вопрос. А тем не менее, этот вопрос стоит со всей своей силой и горечью. И это низводит нас до праха, прежде чем мы не сможем найти, уйти, как уходят все. Течь по течению этой жизни, как будто не было ничего.
То есть человек живет как животное, не знает для чего и почему. У него есть как бы иные цели, чем цели животного. У него есть еще желание к власти, желание ко всяким страстям, к тщеславию, к науке. Но в конце концов, все эти цели, они ведь в рамках этого мира, не выше его. И он живет вот этот короткий период, сколько он там живет, пока не начинает, пока у него не возникает вопрос. Это даже не вопрос, он даже не ощущает этот вопрос ясным образом. Но этот вопрос, для чего мне все это? Ведь я хочу знать, что было до и будет после. Я хотел бы знать, есть ли какое-то наполнение, есть, стоит ли вообще жить. Если он спрашивает о смысле жизни, то этот вопрос тогда уже приходит с более высокой ступени оттуда, откуда эта жизнь приходит. И поэтому все его вопросы, они уже находятся выше того процесса, который он прошел до сих пор. И тогда он начинает искать. И приходит к науке Каббала. Почему? Потому что он с его точкой в сердце представляет из себя как некий электрический заряд в электрическом поле. На самом деле это духовный заряд. Вот здесь вот есть духовный минус у него. И тогда он ищет, где же он может найти это наполнение своего желания. В нашем мире он не способен этого сделать. В общем-то, это и является причиной того разочарования, которое, когда это ощущение сейчас просто распространяется по всему миру, что мы потеряли смысл этой жизни, прекрасного будущего. Мы уже не думаем о том, что наши дети, у них будет более лучшая жизнь, чем у нас, что мир идет в процветание, и жизнь постоянно улучшается, мы продвигаемся к большей свободе, к комфорту, к добру. Нет. Мы уже потеряли эту надежду, мы уже не видим впереди света. И поэтому каббалисты говорят, вот именно это та самая причина, почему наше поколение уже стоит перед этим вечным вопросом. В чем же смысл жизни? И они будут искать сейчас все, постепенно, конечно, насколько этот вопрос будет выясняться у них. Каков же должен быть ответ? Потому что без этого человек будет входить во все, в наркотики, в террор, в такие вещи. Он будет пить таблетки против депрессии, против... Он просто не будет знать, что с собой делать, потому что вот это внутреннее беспокойство, опустошенность, они просто отнимут у него желание жить дальше. Эти люди, конечно же, будут продвигаться и раскроют, но как было в качестве единой методики, уже не религия или какие-то верования, или какие-то всякие другие методики, New Age, всякая мистика, медитация, ничего это уже не поможет. Потому что они все помогают лишь успокоиться на уровне этого мира. А здесь вопрос находится уже в более высокой плоскости. И поэтому мы получили разрешение распространять науку Каббала, и мы видим, насколько люди начинают все более пробуждаться и стремиться находить ее во всех концах света. Им уже не важно, что говорят о науке Каббала, можно или нельзя ее изучать. Все эти вещи в последние годы, они уже просто... Когда-то было очень тяжело. Как же ты там занимаешься этим? Можно ведь с ума сойти. Это какая-то мистика там. С тобой будет то-то и то-то. Ничего этого нет. Все это прошло, как будто бы этого и не было вообще. Мы забыли обо всех этих страхах. Все уже можно. И также все большее количество людей таким образом раскроет эту науку, и мы должны будем обеспечить им ответ на вопрос, для чего мы, в общем-то, живем. И вот этот вопрос, для чего мы живем, является началом потребности к раскрытию Творца. Человек стремится узнать, кто же его породил, кто является его корнем, кто управляет им, тот, кто создал все это, и для чего он создал меня во всей этой большой оболочке, чего от меня хотят, каждую секунду, когда не дают мне успокоиться, когда меня постоянно толкают вперед, я не знаю куда. Эти все вопросы, когда они приходят к нам, они просто портят нам жизнь. И поэтому без раскрытия Творца человек, ну, вот так устроен, потому что свет нас создал. И Он вложил в нас, во все наши желания. Он вложил самого себя, отпечатал самого себя. Когда все наши желания являются как бы отпечатком, обратной стороной этого самого света, и пока мы не притянем его и не наполним себя этим самым светом, мы не успокоимся настолько, что смерть моя будет мне более желаемой, чем моя жизнь. Я готов на все, лишь чтобы получить хотя бы немножко этого самого наполнения. И поэтому нам необходимо как можно лучше выяснить для себя, как же раскрыть Творца, этот самый свет, как и в какой форме возможно наполниться этим, потому что это ведь не просто, это называется наукой Каббала, наукой наполнения. Это не то, что я открываю рот и согласно собственному желанию наполняюсь. Такой вещи не существует. Не в прямом виде. Я в состоянии наполнить себя согласно собственному желанию. Мне необходимо выяснить это желание. Ведь Творец не дает мне готового желания, и которое уже подготовлено к свету. Нет. Он желает, чтобы я самостоятельно бы проверил, что именно я желаю. Что это за свет такой, что он является самой лучшей возможностью из всех остальных, чтобы я выяснил бы все собственные желания и все различные наполнения, и проверил бы себя, и сказал бы тогда, что лишь этого я желаю. Он очень такой... Он такой очень... Он хотел бы, чтобы я возлюбил бы только его, и ничего другого. Он является таким ревнивым. И над всем этим я должен все-таки сказать, что эта методика наполнения является самой лучшей из всех остальных наслаждений, что ты являешься как бы самым вкусным. Почему? Написано... Попробуйте убедитесь, что Творец добр. И это наполнение называется вкусом. И таким образом мы должны продвигаться, поэтому весь путь, в общем-то, с одной стороны, он очень прост, потому что у нас есть желание получать. Желание получить, наполнить себя, с одной стороны. А с другой стороны, есть методика. Нам объясняют, что в прямом виде, вот так просто, как маленький ребенок, который воспринимает и получает, ты не можешь так поступать. В таком виде ты можешь принимать лишь нашу жизнь в этом мире. То есть мы живем так же и сейчас в мире бесконечности, в неограниченной реальности. Но ты, по той причине, что твоя методика, это схватить, получить, наполнить себя в прямом виде, ты из всего этого бесконечности, вечного мира в состоянии раскрыть и получить, и наполниться только маленькой искрой. Она называется именно так, нердакик, маленькая искра, которая дает тебе ощущение этого мира. Более этого ты не сможешь получить в прямом виде. А то, что ты сможешь сейчас получить в прямом виде, этот мир в качестве маленькой искры, тебе это дали преднамеренно, чтобы ты из этого самого состояния, от этой ступени и далее, с этого момента, смог бы развивать себя к получению согласно иной методике, при своем участии, при уподоблении, при соответствии, при уподоблении по свойствам с Творцом. То есть не просто так вот получать, но получать вне себя. То есть мы находимся в очень большом кли, и то, что мы получаем, лишь маленькую, очень маленькую часть вот здесь. Это то, что мы ощущаем. Этот мир более, чем этот мир, в прямом виде нельзя получить. Все остальное, что мы захотим наполнить здесь, все остальное кли, мы сможем наполнить его лишь только при условии, что это будет в соответствии с Творцом ради отдачи. Что значит ради отдачи? Творец действительно поделил наше кли заранее. Что он сделал? Он сделал здесь, вот между этим миром и остальным кли, там, где мы ощущаем. Высший мир. Он сделал там махсом, препятствие. Что это означает? Некий психологический такой, психологическое препятствие, когда здесь вот внутри меня я получаю внутрь себя, когда я притягиваю. Это означает, что я получаю. Получаю ради себя. А если я хочу получить все остальное, пожалуйста, ты можешь это получить. Но все это остальное тебе кажется твоим ближним. Что это находится вне тебя. Является чем-то посторонним, чужим. Если ты желаешь, пожалуйста, ты можешь получить это, но при условии, что ты перейдешь из этой проблематичной психологической теории, что ты является посторонним, ты должен считаться, приблизиться, ты должен почувствовать, что то, что находится вне тебя, это является твоим. И тогда ты сможешь получить все остальное, что бы ты там ни получил. Здесь вот мир Асия, Ицера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. Адам Кадмон. И так, в общем-то, мир бесконечности.
Поэтому сказано, что самая большая проблема заключается в том, чтобы начать воспринимать эти килим, которые кажутся мне чужими, как свои. И тогда то, что я получу в них, и будет моим духовным миром. Почему Творец так поступил? Потому что тогда мы уподобимся Ему. Он полностью находится в отдаче. Свет. И мы тоже. Когда мы выходим к другим, мы отдаем им, несмотря на то, что это мои собственные части. Потом я раскрою, что они мои собственные. Но как нам прийти к этой методике проще? Нам нужно просто возлюбить ближнего. Как я могу его возлюбить? Если я вдруг раскрываю, что какая-то из этих частей — это я, она моя, я начинаю ее любить. Как я это делаю? Каббалисты нам объясняют, это очень просто. Ты должен притянуть свет, вот этот свет, который наполняет тебя, это тот свет, который тебя сотворил. Этот свет покажет тебе, что все эти части, все они вместе полностью интегральны, как мы раскрываем сейчас, что весь мир взаимосвязан, что все полностью взаимозависимы, все мы находимся в глобальном мире, и эта взаимная зависимость еще раскроется человечеству вместе с ненавистью, и тогда они не будут знать, что делать, как в семье. С одной стороны, все очень тесно связаны различными обязательствами, детьми, домом и другими вещами, а с другой стороны, ненависть, которая не дает терпеть другого, жить вместе. И тогда люди начинают раскрывать еще более глубокий корень нашей связи до той степени, что мы являемся одним телом. Моя жизнь зависит от Него и от Него. Это я раскрываю в духовном мире. И тогда, понимая это, когда Высший Свет раскрывает нам на это глаза, только тогда мы начинаем приходить к духовному миру. Что нам нужно? Нам нужно захотеть только одного. Творец должен раскрыть нам, что мы все находимся в одной системе. И из этого в нас уже раскроется, между нами раскроется связь и любовь, поручительство, то, что называется, как сказано при стояние у горы Синай, быть как один человек в одном сердце. И факт, что мы именно так связаны друг с другом, только мы этого не видим и не чувствуем, поэтому мы пребываем в состоянии сокрытия. Но когда свет нам это раскрывает, все становится легче. Я раскрываю всех как свои собственные части. Это очень странно. Это очень... Я этого вроде бы и не хочу, но свет, когда он мне это раскрывает, сразу все становится ясно. И нет никакого противодействия со стороны человека. Он вдруг видит, что... Он вдруг видит, насколько эти части связаны с ним, насколько они находятся в одном теле, насколько все... Насколько они никогда даже не были разделены. Он начинает раскрывать, что то, что раньше у него было ощущение того, что мы разделены, отделены друг от друга, отделены нашими телами, но под этими телами, в этих телах, внутри, он раскрывает связь, сеть связей наших, и все это делает Высший Свет. Тот, кто делает мир на небесах, сделает мир и с нами. Шалом от слова шлама, восполнение, совершенство. И в этом мы раскроем духовный мир. Может быть, вы хотите что-нибудь добавить?
Есть цитата из Рабаша, из письма 34. Там написано в комментарии Танхума, что Израиль не освободится, пока не станет одним единым целым. Если они объединяются, то получают лик, принимают лик Творца.
Кроме каббалистов, никто не заботится о единстве в том виде, о котором идет речь. Несмотря на то, что религии вроде бы пришли после сокрытия науки Каббала и на сокрытии ее построили себя, но то, что они существуют в плоскости этого мира и говорят только о поведении человека в этом мире, именно поэтому они не могут заботиться об этом и не ставят перед собой такой цели. Для того, чтобы прийти ко всем этим вещам, очень тяжелым, очень странным, очень далеким от нас, от нашей эгоистической жизни, от того, какие мы эгоисты, и находимся в таком глубоком эгоизме, и даже не боимся, даже не стыдимся этого состояния, нам это все кажется нормальным, как все. Поэтому нам нужно здесь понять, почему Творец так воздействует на нас. И Для того, чтобы его понять, мы говорим о природе, где нет никого, кроме него. Сказано, нет никого, кроме него.
Что нет никакой иной силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца.
То есть нет иной силы, кроме той единой силы, которая и приводит в действие всю эту реальность. Только одна сила.
А то, что человек видит, что есть в мире вещи, отрицающие высшее управление.
То есть нам кажется, что есть много противоречащих сил, эти и другие, одна властвует так, другая иначе. И я могу воспользоваться одной силой против другой, и как будто бы здесь есть много частей и много... И много разных источников управления.
То, что человек видит, что есть в мире вещь, отрицающая высшее управление, причина этого в том, что таково желание Творца.
Та единая сила хочет, чтобы мы таким образом запутались между всеми этими силами и желаниями и свойствами, для того, чтобы мы из этой путаницы начали собирать его как пазл, и собирать эту единую силу. И мы видим, что это все очень разнообразно, очень сложно. И мне нужно привести все эти части к одному желанию, к одной цели и к единственной действующей силе.
Это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления.
Точно так же, как мы поступаем с детьми, мы все время, даже мы сами, когда мы учимся, нам постоянно дают разные упражнения, нечто незаконченное, испорченное, незавершенное, и нам нужно это доделать. И нашу жизнь нам нужно привести к тому состоянию, где в любой момент нам кажется, что мы должны стараться что-то делать. На самом деле, если бы мы после всех этих действий материальных, которые мы делаем, сделали бы только одно действие в исполнении высшей силы. То есть привести себя к тому состоянию, где я вижу только его одного действующего. Нам, кроме этого, не нужно было бы делать ничего вообще. Мы как будто бы в материальном мире что-то делаем, производим какие-то вещи. Да чего мы только не делаем. Почему? Потому что мы убегаем. Бежим от решения этой маленькой проблемы, всего-то раскрыть, что за всеми этими помехами, действиями, мыслями, выяснениями есть только одно выяснение. Только одна сила. Увидеть только одну силу, которая стоит за всем этим передо мной. Есть я, есть он, а между нами он создал всю эту путаницу, через которую... Именно через которую я именно приходил бы каждый раз к нему и ощущал бы, что это все приходит от него. Это называется выяснение. И если в каждый момент своей жизни я с кем-то говорю, кто-то мне что-то делает, мне нужно поступить так или иначе, кто-то мной пренебрегает, кто-то меня унижает, а кто-то наоборот по-хорошему со мной обращается, или со мной что-то происходит с точки зрения здоровья, денег, власти, почестей, с моей семьей, да неважно где и что. Если я за всеми этими случаями стараюсь раскрыть Творца, то я начинаю как будто вышивать или плести эту сеть, в которой я раскрываю его свойства, его отношение ко мне через разных людей, разные случаи моей жизни. Раскрываем, что было в прошлом. Вдруг я начинаю угадывать, что он сделает в будущем. Он также раскрывает мне немного в соответствии с этой проблемой, с другой. Точно так же, как мы учим наших детей. Он также постоянно учит меня своим поведением, тем или иным образом. И тогда мне нужно воспринимать эту жизнь только как поиск. искать Его, находить Его и раскрыть за всеми своими усилиями всегда только то, что нет никого, кроме Него, что все это приходит только от Него. Настолько, что я начинаю с самых ужасных и неприятных состояний, отчаяния и вещи, которые вообще нельзя привязать ни к чему. Я устал, и я не могу, и не хочу, и очень неприятно. Когда я начинаю направлять их на Творца и искать, почему и откуда это приходит, и почему это проявляется так относительно меня, я начинаю раскрывать, насколько это хорошо. Я начинаю приводить все это в определенный порядок, в определенную картину. И тут я понимаю, насколько это было мне на благо, и через это я прихожу к одному раскрытию, еще одному, пока я вдруг не раскрываю, что вокруг меня, все вокруг меня — это сеть связей, его отношения ко мне, проходящего через всю действительность, через всю Вселенную и высшие миры. И все это его отношение — это то поле, через которое он воздействует на меня, а я нахожусь в центре этого поля. Это раскрытие Творца творению. Баля Сулам очень хорошо об этом пишет через... в статье... Да. «Спереди, сзади, окружаешь ты меня». Я помню, мы как-то ездили с Рабашем в парк Бен-Шемен. Мы там иногда гуляли. Я помню, он достал это из кармана и сказал: «Смотри, что я нашел». У него еще оставались архивы от Бааль Сулама, и он достал этот листочек и почитал. А я смотрел на него, как собака смотрит на человека. Чего он от меня хочет? Это было, может быть, через месяц или два после того, как я к нему попал. Тогда он мне это зачитал. Я спросил его, в конце концов, как раскрыть высшую силу. И я помню, я ничего не понял. Ну, прочитай, может быть, сегодня это немного больше.
Баал Салам пишет так: «Сзади и спереди окружаешь ты меня», то есть в раскрытии и в сокрытии лика Творца. Ведь и вправду царство Его над всем властвует, и все возвратится к своему корню, ибо нет места свободного от Него. И разница только в настоящем или в будущем, ведь удостаивающийся соединить оба мира раскрывает Его облачение в настоящем, поскольку все происходящее — это облачение раскрытия Шхины.
Это значит, что спереди и сзади, то есть спереди и сзади ты меня обволакиваешь. Все, что происходит с самого начала до самого конца, приходит от тебя. И все это для того, чтобы раскрыть мне глаза. И все это ради того, чтобы привести все к своему корню. И на самом деле нет никакого места свободного от твоей власти, где я мог бы сказать, что здесь кто-то воздействует против меня, против тебя. Все заполнено бесконечным светом, Творцом, и нет никакого действия, мысли или замысла, кроме того, что все управляется им, и находится под его полным контролем. И все это для того, чтобы привести нас к познанию Его, к тому, чтобы мы приблизились, узнали и слились бы с этим управлением, уподобились бы Ему и были бы вместе во всех этих действиях, в согласии, в тех же движениях, настолько, что то, что делает Он, я уже начинаю распознавать изначально, что Он собирается сделать, и я хочу сделать это раньше.
И тогда получается, что я этого хочу, а он делает это за мной. До такой степени человек приходит к пониманию и к ощущению во всей этой системе, которая ему раскрывается. Он приходит к полному взаимопониманию с Творцом. Нам и это дали. Возможность понять то, чего он хочет. И я тогда, как младенец, который тянет за собой взрослого, я точно так же тяну творение к совершенству. И таким образом мы, конечно же, отменяем времена. Нет прошлого, настоящего и будущего. И мы поднимаемся туда, где все это происходит единовременно. Моментально. И будущее заменяет собой настоящее. Может быть, продолжишь этот отрывок?
Да, я продолжаю. Баал-Сулям пишет дальше. Это называется настоящее. То есть и сейчас Творец выходит в царском облачении, ясно показывая всем, что не может быть всадник в подчинении коня ни в коем случае. И хоть на первый взгляд и кажется, что конь ведет всадника, на самом деле любое движение коня возбуждается ощущением шпор и узды всадника. Это называется построением уровня шхины, и это называется свойством паним бепаним.
Я не знаю, что... Перейдем к вопросам.
Ну, перейдем к вопросам о том, что мы, о чем мы говорили до сих пор.
Ну, мы на самом деле говорили... У нас было две части. Первая часть — это основа Каббалы, а вторая — это... Нет никого, кроме него. Пожалуйста.
Я хотел бы напомнить, что мы очень будем рады, если новые люди на конгрессе и начинающие ученики, которые только смотрели наш канал, а приходили, хотели бы задать вопросы, мы будем очень рады их вопросам. Может быть, споем что-нибудь перед вопросами и ответами, так, чтобы пробудиться.
А может, Ицек, давай попробуем. Есть одна песня. О, у него стул есть с собой. Да, но у меня нет еще одного микрофона.
Вот есть.
Дай ему. Попробуем. Кто знает, старайтесь. Я попросил, чтобы он нашел одну особую мелодию из Пурцева. Был в Варшаве великий каббалист. Это недалеко от Варшавы. Называется Пурцев. И он был учителем Бааль-Сулама. Працев. Он изучал у него основы Каббалы, а потом уже переехал в Израиль. И эта мелодия приходит нам от того самого учителя Бааль-Сулама и от более ранних каббалистов. Это очень древняя мелодия. Ицек очень хорошо все это знает. Он мне поможет.
Это напев приблизительно 400-летней давности, насколько это известно. То есть, может быть, это было еще до этого. Ну, что у нас дальше? Вопросы.
Уважаемый Рав, меня зовут Зев, я из Акко. И хотел спросить. Говорят, что когда дрессируют собаку, например, ну, чтобы собака не писала дома, его нужно бить сразу после того, как он писает дома, потому что иначе он не поймет, за что его бьют. А эта жизнь, она нас бросает из конца в конец, работа, семья и удар, который получаешь со всех сторон. Как из всего этого я могу извлечь эту единственную высшую силу и еще понять, чего он от меня хочет?
И поэтому вместо высшей силы он нам дал группу. Это очень просто. Если ты относишься к группе в таком виде, что это приходит от Творца, и ты ведешь себя по отношению к ним так же, к ней, так же, как и Творец. То есть, как мы изучаем, тебе необходимо относиться к каждому из товарищей в качестве великих, великого поколения, когда группа, это Малхут мира бесконечности, это совершенное состояние. Тебе необходимо отменить себя только, чтобы включиться в нее. В этом ты находишь, и именно в этом этого достаточно. Именно там ты и находишь Малхут мира бесконечности. В этом ты находишь духовный мир. Ты внутри группы. Находишь все. И в группе мы видим также от автора Зоара, Раби Шимона, и всей его группы, насколько они писали Зоар, они таким образом продвигались, они пишут о самих себе, как они ненавидят друг друга. Когда мы читали отрывок из Зоара, где они приходят и ненавидят друг друга, а затем с помощью учебы начинают приближаться и обниматься друг с другом и снова. То есть группа дает тебе все эти возможности. Она дает тебе большее желание получить, она помогает тебе исправить, а внутри этого желания раскрыть еще пласт, еще духовную ступень, и все далее и далее каждый раз. Конечно же, Творец скрыт, потому что в отношении к Творцу ты не можешь играть, поскольку это сила природы, абсолютная сила. Ты не можешь играть, скажем, против силы притяжения. Я упаду или не упаду, я прыгну или не прыгну, поможет или нет, может быть, я смогу, получится, может, не получится. Но знаешь, понимаешь ведь, насколько это опасно? Вместо этого тебе дали, скажем, знаешь, попрыгать там на каком-то маленьком трамплинчике, и все. То же самое и с группой. Здесь ты находишься против системы, которая реагирует. Она реагирует таким образом, чтобы ты через них смог увидеть Творца, то есть ту силу, о которой мы говорили сейчас в статье, нет никого, кроме Него. И в реакции на них тебе снова необходимо уподобить себя, чтобы ты соответствовал. То есть у тебя есть постоянная возможность находиться в интеракции, во взаимодействии с ними, в сквериках, в разговорах, выяснять, как ты их только не пожелаешь, только не оставлять. Главное не оставлять. Нашел свою группу. Это то, что мы видим. Как Баал Сулям пишет в своей статье «Свобода воли», что Творец кладет руку человека на правильный выбор и говорит: «Возьми это себе». Он приводит тебя в группу. Ты сейчас находишься в группе. С этого момента и далее возьми себе. Далее это уже твой личный выбор. Единственное твое действие в жизни. Ты можешь как бы стереть все. У тебя ничего в твоей жизни нет, кроме одной вещи. Находиться в группе, объединяться через нее с Творцом. И все. Это является своим единственным действием. Все остальное уже будет проходить нормально. Делаешь ты этого или нет, это уже не важно. Нету свободы выбора, кроме вот этого единственного действия. Только лишь усиление в группе, которое раскрывает тебе высшую силу. И насколько ты вложишься в это больше, то есть ты вдруг увидишь, что все остальное сорганизуется, вдруг ничего другого нет. И дальше, тут когда-то были проблемы, здесь или там, ничего, все в порядке. Попробуй. Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Тали. Я из новой группы Ришон Лициона. Приглашаем всех.
Спасибо.
Хотела спросить, в продолжение вопроса предыдущего, все, что вы сказали, это вещи, которые я чувствую внутренне. А что происходит, когда что-то угрожающее или страшное происходит со мной? Например, начинается война,
падают ракеты, или я попадаю в ситуацию происходящего ограбления, например, как я в этот момент должна думать, что нет никого, кроме него? Как Каббала помогает мне совладать с такой ситуацией в тот самый момент?
Насколько мы не исправлены, мы ощущаем таким образом этот мир и все, что здесь происходит, мы обязаны также жить в этом мире согласно тому, что от нас требуется в этом мире. Поэтому каждый обязан жить так, как это принято в наше время, в нашем обществе, так себя и вести. Однако, вместе со всем этим поведением нам необходимо раскрыть ту высшую силу, которая создает для нас все это. В той мере, в которой мы будем ее раскрывать, все остальные вещи начинают принимать подслащение, то есть и свое исправление. Они просто исчезают и падают. И вдруг к тебе придет там этот Ахмадинеджад, он придет к тебе домой, попросит у тебя чашку кофе, я тебе говорю совершенно серьезно, а фараон будет просто твоим другом. И еще много там всяких вещей может произойти. Нет ничего плохого в мире, если мы раскрываем Творца. Все зависит лишь от меры нашего раскрытия, в общем-то. Нет никого, кроме Него. Однако пока что мы обязаны вести себя согласно мере нашей неисправности, которую мы еще не раскрыли. Поэтому нам необходимо вести себя в отношении той оболочки, которая является, в общем-то, нашими неисправленными силами. Почему они существуют в мире? Потому что я еще не исправлен. И те самые мои ненавистники, это то самое мое зло в проекции наружу. Я проектирую это на себя снаружи, поэтому они и существуют. Если бы я вместо них привел бы высшую силу Творца, стоящего за ними, то они стали бы моими просто неотделимыми моими частями. И поэтому, с одной стороны, необходимо вести себя правильным образом, но ничего не стоит, нечего здесь бояться. Необходимо лишь заниматься исправлениями. Я уверен, что никакое зло с человеком не случится, если он постоянно направлен на эту мысль. Нет никого, кроме него. Попробуй это.
Рав, вы вот тут упомянули Ахмадинеджада, поэтому давайте посмотрим, что пока он к нам не присоединился, пока он не присоединился к нашим курсам для начинающих, посмотрим, кто с нами сейчас из Клиолами. Я не могу перечислить всех, но чтобы вы поняли, нам пишет Петер из Финляндии. Из глубины финских лесов Арвут и Лыхаем всему мировому Кли. Стефан говорит, спасибо за все эти замечательные уроки, но что потрясающе в этом... Это то, что она пересекает границы, проникает в сердца. Нам пишут товарищи из Тегерана. Мы с вами. Нам пишут из Каира в Египте. Мы смотрим и не верим тому, что мы видим. Молодцы, да поможет Творец нам всем. Из палестинской автономии пишут, пожалуйста, давайте сделаем все, что нужно, для того, чтобы страдания в мире закончились. Другой ученик из палестинской территории, я не могу понять, как мы можем понять, если понимание всех вещей на самом деле внутри меня, означает ли это, что нет никого, кроме меня? Это кто, Ахмад Салем?
Ну, хорошо. Он до этого писал тоже, да.
Можно ли ответить на его вопрос? Дорон, спроси еще раз. Я спрашиваю, как можно понять, если все во мне, значит ли это, что нет никого, кроме меня?
Да, конечно же нет. Творец создал это снова, это же восприятие реальности. Как мы и говорили вчера, то, что мне кажется, находящимся снаружи, и преднамеренно мою душу отрезали, поделили на миллиарды частей, неживорастительных, животных, человеческих уровней. Я их вижу снаружи, вот эти самые части, и они противоположны мне в той мере, в которой мной управляет мой эгоизм, когда в той мере, в которой я справляю свой эгоизм ради отдачи, то я начинаю ощущать те же самые части в качестве своих, и тогда все возвращается к тому, что я существую в одиночестве напротив Творца, я включаю в себя всех. Поэтому мы изучали другими словами или другими предложениями, что человек — это маленький мир, и все включено внутри человека. Кроме человека ничего больше не существует, да. Так это наш эгоизм, то, что он нам рисует. Он нам рисует мир таким вот поделенным. А в конце концов мы раскрываем, что, в общем-то, мы являемся одним человеком.
Я бы хотел только добавить здесь, в продолжение лекции, которую Рав дал вчера, восприятие реальности, и многие со мной разговаривали, и вопрос, который пришел сейчас, каждый желающий углубиться и добавить к этой теме восприятие реальности, в книге «Раскрываем Зоар» есть целый раздел, который об этом говорит, очень рекомендуем. Следующий вопрос.
Hello, it's me.
Здравствуйте, это я из Детройта, Джон из Детройта. Вчера вы сказали, что в принципе есть только я и Творец, и игра между нами. Мы стараемся присоединиться к нему, но для того, чтобы это делать, мы должны объединиться между собой и дойти до... И в новом уровне связи мы раскрываем больше эгоизм и поднимаемся над этим.
Хорошо.
И вы сказали, что когда Творец бьет нас палкой, мы должны научиться тому, чтобы целовать ее, для того, чтобы изменить восприятие этих ударов. Так мой вопрос заключается в том, как мы можем поцеловать эту палку, которая нас бьет, если мы не понимаем системы, если мы не понимаем, как воздействуют на нас эти удары, и как они благотворно двигают нас в сторону нашего развития.
Ты начнешь определять, то есть, прежде всего, каббалисты говорят тебе, после того, как они раскрыли эту реальность, они говорят тебе: постарайся увидеть во всем, что с тобой происходит, единую руку, которая направляет тебя к Творцу. Это Он, который для тебя все эти вещи организует. Нет никого, кроме Него. Возьми эту статью и начни с Его помощью, выяснять каждое из действий, которое рядом с тобой происходит, направлено в отношении тебя, хорошее, плохое, неважно кто что. Мы говорили также и вчера, постоянно, когда между тобой и ближним, и между другими, неважно кто они, что они, ближние, далекие, и между Творцом. В таком виде ты начнешь определять, что же здесь происходит, потому что мы находимся в силе, в таком силовом поле, которое управляет и исполняет все это управление. Ты должен определить эту силу. Об этом здесь говорится, поэтому будь немножко более чувствительным, начни понимать, как же это все устроено, начни понимать это вместе с своими товарищами, в их поведении, в твоем поведении по отношению к них. Это ведь взаимная работа, если мы таким образом будем поступать, это как в лаборатории, ты начнешь раскрывать, ты начинаешь быть более чувствительным к тому, что происходит. Когда мы учимся, ведь мы притягиваем окружающий свет, для чего нам нужны все эти вещи. Во время учебы, когда мы изучаем более высокие, высшие вещи, ведь это все спускается на нас оттуда, немножко светит нам все более та самая сила, когда вокруг нас она находится в скрытом виде и начинает постепенно поднимать нашу чувствительность к ней. И я начинаю определять, что это находится между нами еще немножко. А сейчас это самая сила, которая приходит мудрость, она ведь воздействует в двух направлениях. Один раз она дает тебе больше чувств, она более притягиваешься, и ты вдруг раскрываешь, что действительно, вот это так, я ощущаю немножко больше, и еще немножко у меня есть... Вдруг некое ощущение и понимание, затем бум, и он стирает тебе как бы все, и ничего как бы не происходило. И как будто бы ничего нет, ты все как животные, ты ничего не хочешь слышать, все это глупости, это вот жизни, ничего кроме нее больше нет. И он преднамеренно тебе это делает, поднимает твой эгоизм, затем снова начинает пробуждать тебя, когда, чтобы ты с помощью этого нового эгоизма, который он тебе добавил, начал бы очищать его, начал бы делать его более мягким, чувствительным. И таким образом ты когда-то идешь в левой линии, когда-то в правой линии идешь, и продвигаешься, и ты берешь и выстраиваешь постоянно весь этот эгоизм, исправляешь его, чтобы именно в нем, внутри этого самого эгоизма, ты раскрыл бы эту сетку отношений между тобой и этой высшей силой. И вот так ты и раскрываешь все это, пока это не достигает раскрытия Творца. У нас нет другой возможности. Только группы нет никого, кроме него, чтобы мы должны в этом находиться. Да.
Здравствуйте. Меня зовут Дина. Я совсем новенькая. Это мой первый день здесь.
Да, первый день.
Я сразу...
Я сегодня для тебя выступал, да?
Я использовал первую же возможность. Спасибо. Мой вопрос заключается в том, когда я ищу Творца, Шхину, должна ли я искать это вне себя или внутри? Он находится вне меня или через меня и через всех, через каждого из нас? Являюсь ли я его частью или отдельной от него частью?
Я не могу сказать тебе. Это постоянно будет изменяться, пока ты не начнешь внутри выстраивать правильную картину. Мы сейчас находимся, в общем-то, то, что создал Творец, он создал единую реальность. В отношении нас реальность изменяется. Мы говорили об этом, и вчера вы сможете увидеть все эти вещи в записи. Мы находимся в единой реальности, которая называется миром бесконечности. Мы все вместе наполнены светом. От края до края. Однако, из той самой реальности мы ощущаем себя отделенными на 125 ступеней, ступени уменьшения, ослабления, скрытия. Поэтому это, они называются мирами, то есть находящимися под скрытием. И вся наша работа заключается, чтобы разбить это скрытие, приподняться над ними с помощью, над этими всеми скрытиями. И в этой работе, когда мы приподнимаемся над скрытием, то когда-то мы думаем, один раз мы думаем, что все снаружи, все внутри, все между нами, между мной и другими. Все это меняется. И поэтому я не могу сказать вам, как именно относиться к этому. Я хотел бы посоветовать только одну вещь. Это, в общем-то, является самым важным для начинающих. Постоянно читайте как можно больше. Даже меньше думайте. Прежде всего, чтобы приподняться, человеку необходимо все, что есть у нас для начинающих. То есть материалы для начинающих. То, что мы здесь изучаем. Что такое наука Каббала? Как устроен человек, мир? Какова наша природа? С помощью чего мы воспринимаем реальность? Что нужно изменить, чтобы получить правильную картину реальности, а не эту ложную? Ведь наш мир называется выдуманным, иллюзорным миром и так далее. То есть постоянно необходимо это читать. И из этого знания, из того света, которое воздействует в то время, когда ты читаешь, ты начинаешь меняться. И вдруг ощущать... более мягкий, тонкий материал. И поэтому прежде всего необходимо читать. Я также очень советую заходить на кампус. Кампус Каббала народу. Там, конечно же, ты сможешь получить постоянные ответы и поддержку. И будешь продвигаться без всяких проблем.
Спасибо.
Перед следующим вопросом, вы сказали, что вы очень рекомендуете читать.
Мне принесли записку, что франкоязычным нашим товарищам пришла новая книга «Точка в сердце» на французском. И напоминаю, что вчера я сказал испанцам, тем, кто говорит на испанском, что пришла книга «Шамати» на испанском. Следующий вопрос. Здравствуйте, Рав. Здравствуйте все. Я здесь совсем новенький. Я помню тот день, когда я включил 66-й канал в первый раз. И в углу было написано, осталось 18 дней до конгресса.
18 это число означает жизнь.
Меня зовут Рафаэль, я из Кфар-Сабы. Я встретился с ребятами из своего района. Я почувствовал, как будто бы это мои друзья уже много-много лет. Вопрос мой немного сложный. Если привести пример, извините, я немного путаюсь, очень волнуюсь. Я получил подарок в определенный день. Подарок завернутый. А эти 18 дней до конгресса я постепенно раскрывал этот подарок и увидел закрытую коробку. И таких, как я, много. Дина и другие за эти 3 дня. Я вижу очень много новичков. Во мне полная сумятица. С одной стороны, воодушевление, радость, с другой стороны, страх, я не буду этого скрывать. Вопрос мой в том, что за всем этим стоит. Любопытство говорит, открой коробку. Так же, как ты содрал с нее обертку, теперь открой коробку. Любопытство. С другой стороны, это волнение и все остальное. Я уверен, что то же самое ощущают все новички. Что скрывается за всем этим? Это случайность? Я чувствую, что что-то взяло меня за руку и привело меня до этого самого момента и к этому микрофону.
Конечно же, ничего случайного в этом мире нет. Если мы говорим о высшей силе, управляющей каждым атомом и молекулой и созданием, конечно же, человеком, для того, чтобы приблизить все к нему. Ты видишь также, и тобой тоже начали заниматься. И ты к нам пришел. Что я хотел бы сказать? Конгресс — это не место для учебы. Это понятно. Это 3 дня, когда люди собираются. Здесь есть 2000 человек, которые вообще, как и ты, пришли, и все. Как Дина. Я не знаю, для чего. Вот так вот. Это действительно так. Человек, который приходит, он первый раз, он просто не знает, как все это. И для чего это? Как бы случайно. А есть такие, которые с нами находятся уже 10 лет, и были на многих всяких конгрессах, собраниях, и они понимают и знают уже, о чем идет речь. Мы пришли для того, чтобы набраться сил. Каждый такой конгресс — это собрание, объединение между множеством людей, начинающих, новых, очень различных друг от друга. У них всех есть одна цель — раскрыть цель своей жизни. Для чего мы существуем? Где же вот то самое место, к которому необходимо прийти, к которому стоит прийти, ради которого действительно стоит жить, когда, конечно же, не упущу своей жизни, когда все человечество и весь мир, и вся история, и все миры, все это приходит лишь ради этой причины и ради этой цели. Это то, чего мы желаем раскрыть. Ради этого и предназначена наука Каббала, чтобы привести нас к самой важной, центральной точке. Это раскрытие Творца творения. Раскрытие имеется в виду, что мы приходим к той же ступени, достигаем такого же статуса, как и у Творца, здесь, в этой жизни и в этом мире. И для того, чтобы к этому прийти, нам необходимо множество сил. И ни у кого нет таких сил, ни у кого. Только в объединении. Почему? Потому что Творец преднамеренно так сделал, для того, чтобы, если я должен прийти к Нему, я должен находиться в той же самой природе, как и Он, потому что приблизиться к Нему называется постоянно все более и более получать такие же свойства, как и у Него. Это называется, что я приближаюсь к Нему, я не приближаюсь к Нему физически, я приближаюсь к Нему духовно, поэтому я приближаюсь к Нему с помощью своих новых душевных свойств, которые подобны Его свойствам. Как же я приобрету эти самые свойства, такие же, как и у него? Мне говорят, это полная противоположность своей природе. Что такое противоположность, я тоже не знаю. Если это вместо черного белого, я еще могу понять. Но что такое противоположность, если я полностью нахожусь только в одной природе? Мне говорят, Творец, Он разбил всю эту реальность на две части. Ты и то, что находится вне тебя. И ты ненавидишь то, что находится вне тебя. Или, может быть, ты любишь это, чтобы использовать, но не более того. Тебе сейчас дали возможность с помощью того, что ты присоединяешься к еще многим людям, находящимся вне тебя. Если ты начнешь воспринимать их в качестве своей собственной части, когда вы собираетесь объединиться в единой цели, ты при объединении между вами, вы при объединении между с вами создаете, просто строите то самое свойство, которое есть и у Творца. Это означает исправленное кли, когда я и ты начинаем объединяться. И вот эта связь между нами, которая прежде представляла из себя отталкивание, ненависть, пренебрежение, зависть и так далее, власть друг над другом, эта связь превращается в любовь, в объединение. И вот это самое объединение, которое мы постигаем между собой, не во мне или в тебе, но между собой, вот это самое объединение превращается в кли, в котором мы можем ощутить Творца. Как ты, так и я, мы оба вместе. Один из нас, нет, только двое. Или же пусть будет еще тысяча, или же миллиард, неважно, но между нами создается вот это самое кли, называемое кли отдачи. И именно в нем мы ощущаем Творца, нашу духовную жизнь. Так же, как и кровь, которая течет между клетками нашего тела и его органами и дает жизнь всему телу, кислород всей этой системе, не каждому органу и части в живом организме, по отдельности они живут, а потому что есть связь между всеми частями, что есть это течение, когда каждый отдает другому, каждый думает о других, о себе не думает. Таким образом устроен наш организм на животном уровне. Также мы должны и прийти к такой же связи на уровне человека, то есть в нашем осознании, в нашем желании. Вся природа на уровнях неживой, растительной, животной действует согласно этому правилу, правилу взаимной отдачи. Также и организм наш устроен, только если он, конечно, не болен, когда какая-то часть не может передавать или не желает отдавать другим и так далее. Поэтому мы должны достичь такой связи. Тогда внутри этой связи мы и раскрываем Творца. Чтобы прийти к такой связи между нами, мы и собираемся. И вот это собрание, ты его и застиг. Почему? Что это нам дает? Я сейчас нахожусь в такой огромной силе, в огромной массе людей. Люди, приехавшие со всех краев света. Ты уже видел, откуда люди сюда приехали. Если я объединяюсь с ними, я хочу находиться вместе с ними вместе, я хочу впитать от них все их желания. Вот так вот, ты знаешь, просто насколько можно больше, с таким вот аппетитом, и просто проглотить все это. И если я хотел бы таким образом с ними находиться, я получаю от них дополнительные силы, потому что у меня лично есть только точка в сердце, если я желаю впечатлиться от них, что они являются такими великими. Посмотри, они хотят Творца, не важно, что они являются на самом деле маленькими, ведь я думаю, что они большие. И этого мне достаточно. Поэтому я получаю от них большие силы. И тогда эти самые большие силы, которые объединяются вместе во мне, они и дают мне возможность разбить эту самую эгоистическую скорлупу и начать объединяться вместе со всеми, то есть впечатляться друг от друга. И мы для этого должны все и так вот собираться, и в это вкладываются огромные усилия, деньги, очень много всяких сил прикладывается для этого. И это очень здорово, насколько каждый вложился сюда. Именно это, как мы уже говорили, это является единственным действием в его жизни, которое является свободным его действием, которое он сделал, а не Творец таким образом сыграл с ним. Это является итогом всей нашей жизни, когда хотя бы это мы желаем, чтобы произошло, и поэтому мы и приехали. А кроме этого, мы, конечно же, очень надеемся, что итогом будет то, что вот эта сила взаимного включения, которую мы желаем создать здесь, будет достаточной для того, чтобы раскрыть Творца. И это должно произойти согласно этому взаимному включению из этого взаимного объединения. Этого мы и ожидаем. Здравствуйте, меня зовут Шира. Я учусь первый семестр в Нейбарухе, и это мой первый день, когда я приехала сюда на конгресс. Спасибо. У меня есть очень много вопросов, но тот вопрос, который у меня сейчас возник очень сильно, это моя забота обо всем, что происходит в мире, и в основном то, что мы оставляем в нашем народе на будущее поколение. У меня есть внуки, я думаю, как у многих из нас здесь, и меня это очень волнует. Я не понимаю, как же взаимное поручительство, которые находятся в основе нашего народа из поколения в поколение. Как же она превратилась и довела нас до того состояния, в котором мы сегодня находимся, в особенности внутри религиозной части населения. Это тема, которая меня очень волнует.
Я прошу прощения, но это не является темой нашего съезда. Я бы не хотел заниматься подобными выяснениями относительно нашего современного сообщества.
Нет, но как с чувственной с точки зрения.
Я обсуждал это в других обстоятельствах, но сейчас просто жалко тратить силы и время на то, что не имеет отношения к единству, и не следует нам сейчас заниматься разобщенностью.
В отношении объединения нам необходимо знать, что мы здесь не в одиночку, 7-8 тысяч человек. Одновременно с нами сейчас есть по всему миру товарищи, которые сидят и проводят зеркальные нам конгрессы. Те, кто не смогли приехать сюда в Израиль, давайте расскажем немножко, кто сейчас с нами находится по всему миру. Просто невероятно, как же через интернет можно почувствовать эти самые желания в Москве, в Санкт-Петербурге, в Калининграде, Пятигорске, Минске, Тбилиси, в Днепропетровске. Это постоянно мне тяжело выговорить. В Киеве, в Донецке, в Одессе, это где-то с другого края, в Чили, в Берлине. Даже из Анголы нам пишут, мы смотрим вашу трансляцию, присоединяемся к вам, лыхаем. Из Германии нам пишут, и мы тоже хотим подняться на ваш самолет. Из Нью-Йорка, в Нью-Йорке сидят с нами, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, Филадельфия, Чикаго. И также на другом краю света, в Сиднее, Квинс, Бонстон. Пожалуйста.
Прошу вопрос.
Despierto en ellos desconfianza y desprecio. Me gustaría saber cómo podemos atender el deseo de los amigos que no están decididos a empezar a entrar en corrección.
С добрым утром, Рав. Если я принимаю желания своих товарищей в незаинтересованном виде, я показываю им пренебрежение, недоверие. Как же я влияю на других людей, которые не изучают Каббалу? Это Томми из Испании.
Я не думаю, что мы можем повлиять на других людей с тем, чтобы они начали заниматься Каббалой, пришли бы к Каббале. Как бы вы ни пробовали просто пробудить людей на улице к науке Каббала, вы увидите, что это практически будет безрезультатно. Человек приходит к Каббале через какой-то укол в сердце, который он получает внутренне, и он чувствует, что ему необходимо ответить самому себе на вопрос, зачем он живет. Это часть «я» каждого человека. Я живу, я управляю своей жизнью, нахожусь в каком-то мире. И зачем ты? Задается мне тот вопрос изнутри. Кто ты такой? Ты даже не знаешь, для чего ты существуешь, как животное. Ради чего ты встаешь, идешь, возвращаешься? Что ты делаешь? И этот вопрос... Этот вопрос затрагивает само «я» человека, самую мою основу. И если я не отвечаю на этот вопрос, то жизнь теряет смысл. Если человек получает такой внутренний укол, он придет. Если у него этого еще нет, то он придет, может быть, из-за любопытства, тяги к философии, к науке, может быть, в силу какой-то связи с его профессией, но это не есть правильная, здоровая база для начала. Поэтому я думаю так. Конечно же, нам нужно распространять знания Каббалы и о Каббале как можно шире. Но тот, кто приходит, должен... Он должен изначально получить этот хиссарон изнутри. А этот хиссарон, если ты хочешь быстрее возбудить его в людях, потому что все к этому приближаются, все 15-20 лет кто-то чувствовал это, не было никого. А тут ты вдруг видишь, в Испании, в Мексике, в Чили, повсеместно, ну вообще в латинском, испаноязычном мире и на другом конце земного шара, все пробуждаются. Откуда приходит это пробуждение? Это благодаря нашим действиям. Ты увидишь после нашего конгресса, этого конгресса, сколько еще тысяч человек в мире вдруг раскроют. Они даже не будут знать откуда, но они раскроют в себе эту потребность узнать, для чего они живут, познать источник жизни, как эта жизнь управляется, и, в общем, раскрыть Творца. И они не придут ни к чему другому, кроме как к Каббале. Мы, чем сильнее мы связаны между собой, мы производим тем самым силу единства, любви, объединения, на самом деле сила Творца, представительство Творца здесь, в этом мире. И вдруг люди начинают искать, приходить к единству. Вдруг он включает телевизор, вдруг интернет, какая-то книга падает ему в руки, ему кажется, что ее имеет смысл прочесть. Так это и работает. Так что, с одной стороны, распространение должно быть очень простым и доступным для всех, но не навязывая этого никому, а с другой стороны, мы должны быть между собой более связаны, и эта сила должна быть в этом мире более проявлена, более ясна.